«Этот опаснее, чем я думал», — сказал он себе. Зеленовато-серые глаза мизинца встретились с разномастным взглядом карлика без малейшего смущения. «У каждого из нас свой талант, милорд». Королева была слишком захвачена желанием отомстить, чтобы заметить этот обмен любезностями. «Обманут полоумным дураком. Станиса смеют в каждом кабаке по эту сторону узкого моря».
«Но это не должно исходить от нас», — сказал Тирион. «Иначе всем станет ясно, что мы это сочинили, желая обелить себя». У мизинца и на это был готов ответ.
«Шлюхи любят посплетничать, а я как раз владею парой борделей. Варис тоже, без сомнения, сумеет посеять слухи в пивных и харчевнях».
«Где он, к слову сказать?» — нахмурилась Серсея. «Я сам желал бы это знать, Ваше Величество».
«Паук ткет свою тайную паутину днем и ночью», — зловеще сказал великий мейстер. «Я не доверяю ему, милорды».
«А он о вас отзывается хорошо». Тирион слез со стула. Он-то знал, чем занят евнух, но остальным советникам знать это было не обязательно. «Прошу извинить, милорды, меня ждут другие дела».
«Дела короля?» — сразу насторожилась Серсея.
«Вам нет нужды о них беспокоиться.
Об этом мне судить. Хочешь испортить мне сюрприз? Я готовлю Джоффри подарок — цепочку». «На что ему твоя цепочка? У него их и так больше, чем нужно, и золотых, и серебряных, если ты возомнил, что сможешь купить его любовь своими подарками».
«О, я уверен, что король и без того меня любит, как и я его. Я думаю также, что моя цепь однажды станет ему дороже всех остальных». Тирион откланялся и в развалку пошел к двери. Брон ждал у дверей зала совета, чтобы проводить его обратно в башню Десницы.
«Кузнецы ожидают твоего появления в твоей приемной», — сказал наемник, когда они шли через двор.
«Ожидают моего появления? Очень мило сказано, Брон. Скоро ты станешь настоящим придворным, чего доброго и колени начнешь преклонять».
«Не пошел бы ты, карлик?»
«Охотно пошел бы, только к Шае». Леди Танда весело махала Тириону с вершины лестницы. Он сделал вид, что не замечает ее, и прибавил шагу.
«Позаботься, чтобы мне приготовили носилки. Я отправлюсь со двора, как только закончу с этим делом». Двое лунных братьев несли караул у двери в башню. Тирион приветливо поздоровался с ними и скорчил гримасу, начиная взбираться по лестнице. От долгого подъема к опочивальне у него болели ноги. Его 12-летний оруженосец раскладывал одежду на кровати.
Подрик Пейн был до того застенчив, что старался все делать из-под тишка. Тирион не мог отделаться от подозрения, что отец навязал ему этого парня в насмешку.
«Ваш убор, милорд», — пробормотал мальчик, когда Тирион вошел. Смотрел он при этом на свои сапоги. Пот, даже если выдавливал из себя какие-то слова, в глаза никогда не глядел. «Для приема и цепь десницы».
«Хорошо, помоги мне одеться». Черный бархатный калет был усажен золотыми заклепками в виде львов. Цепь состояла из массивных золотых рук, каждая из которых сжимала запястье другой. Пот принес багровый шелковый плащ с золотой каймой, скроенный по росту Тириона. На обычном человеке он выглядел бы как пелерина. Личная приемная десницы была не столь велика, как королевская, и уж, конечно, не могла сравниться с тронным залом. Но Тириону нравились мирийские ковры, драпировки на стенах и ощущение уюта. Стюарт у входа возгласил:
«Тирион Ланнистер, десница короля!»
Карлику и это понравилось. Кузнецы, оружейники и скобяные торговцы, созванные Броном, опустились на колени. Он взгромоздился на высокое сиденье под круглым золотистым окном и велел им встать.
«Я знаю, что вы народ занятой, поэтому буду краток. Пот, будь любезен». Мальчик подал ему холщовый мешок.
Тирион развязал его, перевернул и содержимое с глухим лязгом вывалилось на ковер. Их мне сделали в кузнице замка, и мне нужна еще 1000 точно таких же.
Один из кузнецов, снова опустившись на колени, осмотрел 3 громадных цепных звена, скрепленных вместе.
Крепкая цепь.
Крепкая, но короткая, вроде меня. Надо ее удлинить. Как твое имя?
Меня кличут железным брюхом, милорд. Кузнец коренастый и плечистый в простом наряде из кожи и шерсти имел ручище толщиной с бычью шею. Я хочу, чтобы все кузницы в Королевской гавани ковали такие звенья и сращивали их. Всю прочую работу следует отставить. Пусть каждый человек, умеющий обращаться с железом, займется этим, будь он мастер, подмастерье или ученик. Проезжая по стальной улице, я хочу слышать звон молотков и днем, и ночью. И мне нужен сильный человек, который надзирал бы за этой работой. Согласен ты взяться за такое дело, мастер железное брюхо?
Пожалуй, да, милорд. Но как быть с мечами и кольчугами, которые требует королева?
Ее величество приказали, подхватил другой кузнец. Ковать в большом количестве кольчуги и доспехи, мечи, кинжалы и топоры для вооруженных новых золотых плащей, милорд.
Это все подождет. Сначала цепь.
Прощения просим, милорд, но королева сказала, что тем, кто не представит работу в назначенном количестве, раздробят руки молотом на собственной наковальне, милорд.
Добрая Серсея, она всегда старается завоевать любовь народа. Руки никому не раздробят, даю вам слово.
Железо нынче вздорожало, заметил железное брюхо, а для такой цепи его понадобится много. И угля тоже.
«Лорд Бейлиш даст вам денег, сколько нужно», — пообещал Тирион. Он надеялся, что уж в этом-то мизинец ему не откажет. «И я прикажу городской страже разыскать для вас железо. Расплавьте все подковы в этом городе, если будет нужда». Вперед вышел пожилой человек в богатом камчатом камзоле с серебряными застежками и плаще на лисьем меху. Став на колени, он изучил образцы звеньев и объявил.
«Милорд, это грубая работа, не требующая мастерства. Она впору тем, кто гнет подковы и кует котлы. Но я, с позволения вашей милости, мастер-оружейник. Эта работа не для меня и не для моих братьев по цеху. Мы куем мечи, звонкие, как песня, и доспехи под стать богам, а не это».
Тирион наклонил голову, вперев в него свои разномастные глаза. «Как зовут тебя, мастер-оружейник?»
«Соларион, милорд, если десница дозволит, я почту за честь сковать ему доспехи, подобающие его дому и высокому посту».
Кое-кто из кузнецов усмехнулся, но Соларион продолжал, как ни в чем не бывало.
«Панцирь и чешую, как мне думается, чешуя с позолотой яркой, как солнце, панцирь... Покроем багряной ланнистерской эмалью. Для шлема я предложил бы голову демона с длинными золотыми рогами. Когда вы выйдете в бой, враг в ужасе побежит.